лет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день всем. Мы собрались, чтобы слушать дело, и Дмитрий Мезенцев абсолютно прав, что однако, что у нас был Мясоедов, а теперь Схамлинов.
Да, но нас, это не мы подкладываем, в общем, мы так выбрали из пяти совершенно разных повторных дел. Вот было выбрано дело Схамлинова, значит, мы что же, мы заложники в данном случае общественного выбора.
И говорится, не гражданин Схамлинов, пройдите в зал, а введите.
Но у нас есть письменное поручение. На самом деле мы действуем не только велением наших слушателей, но вот еще одним. Владимир Александрович, после долгого раздумывания я пришел к заключению, что интересы России и армии требуют вашего ухода в настоящую минуту. Имея сейчас разговор с великим князем Николаем Николаевичем, я окончательно убедился в этом. Пишу сам, чтобы вы от меня первого узнали. Столько лет проработали мы вместе, и никогда недоразумений у нас не было. Благодарю вас сердечно за вашу работу и за те силы, которые вы положили на пользу устройства родной армии. Беспристрастная история вынесет свой приговор более снисходительный, нежели осуждение современников. Ну, это государь-император, как вы понимаете, 15-й год, да. Ну, и вот я считаю, что это в наш огород булыжник.
Да.
И мы, как беспристрастная история, должны сегодня вынести свой приговор более снисходительный, нежели осуждение современников. Все в поручении уже есть.
Да, но до этого мы, скажем, чуть-чуть вернемся к современности. Поблагодарим всех тех, кто пришел вчера на наше внеэфирное заседание. Вот, и замечательную Обуховскую оборону мы разобрали. Там вот кто пришел, тот молодец, кто услышал. Было очень много народу, и вот эта зона, так называемая семинарская номер 3, она не вместила всех. Небольшая. И да, но сегодня работает нонфикшн еще.
Еще работает нонфикшн и сайт дилетанта на антресоли.
Не сайт, а стенд.
Сайт
в другом смысле.
Да, сайт.
Не веб-сайт.
Да, стенд дилетанта на антресоли, то есть на полуторном этаже, скажем так.
Да.
Там надо по лесенке подняться. Вот, он принимает, мы вчера были свидетелями, принимает большое количество желающих, что очень приятно.
Да, и там действительно, там можно купить архивные номера, которых у вас нет.
Да. Да, там есть номера и трех, я вчера видел летней давности. Да.
Да.
Хотя есть номера, которых нет. Есть номера, которые вчера обсуждали, уже превратили в своего рода библиографическую редкость. Вот по войне рос, например.
Ну, сусеки, а также полочки.
Ну, да.
Они не все еще.
Для особо интересующихся.
Да, да, да. Так что, может, и объявятся эти самые номера. Ну, вернемся к Схамлинову. Вернемся в Первую мировую войну.
Да, ну, по сути, Дмитрий, конечно, абсолютно прав. У нас получилось, мы не планировали, у нас получилось продолжение.
Ведущие вы не представились. Тут другие ведущие здесь. Так как у нас книжка вышла в серии «Цена победы»,
да, то
вот это Рыжков, а я Дымарский буду теперь.
Причем сейчас вы распишетесь Рыжков, а я Дымарский, как коровьев и бегемот в известной книге.
Алексей Сергей Бунькин, Светлана Ростовцева.
Добрый день, да, действительно. Вот не вильнешь, все сразу на место поставят. Действительно, у нас получается продолжение дела полковника Мясоедова, потому что сегодня, естественно, эта фамилия не раз будет звучать, поскольку одно из главных обвинений, которое предъявлялось Владимиру Александровичу Схамлинову, это обвинение в шпионаже, и одним из доказательств было то, что он был действительно был близко знаком с полковником Мясоедовым, чья вина на тот момент считалась несомненной и несомненно доказанной, сам Мясоедов уже к этому времени был казнен. Но начнем мы с истории, которая имеет непосредственное отношение к процессу 17-го года, хотя она такой пролог. По сути, это история Золушки. Начинается как история Золушки, продолжится совсем другим образом. В начале 20 века Владимир Александрович Схамлинов, к этому времени уже вдовец, немолодой человек, он 48-го года рождения. У него к этому времени уже очень хороший послужной список, он успел закончить все на тот момент мыслимые и немыслимые учебные заведения, которые полагались грамотным офицерам, включая Академию Генерального штаба. Он успел повоевать и повоевать достаточно заметно в русско-турецкой последней войне 77-78 года. Был награжден за нее золотым оружием с надписью «За храбрость». Был награжден Георгием 4-й степени. Он в основном под Тырного находился, вот кто представляет себе театр боевых действий этой войны. Он, значит, уже был в генеральских чинах. И его карьере способствовало то, что в свое время он был назначен на одну из руководящих, хотя и хозяйственных должностей в Николаевскую академию Генерального штаба, который в то время руководил генерал Драгомиров, один из крупных военных теоретиков того времени. Mm-hmm. И как-то вот у них очень сложились личные отношения. Вообще люди, которые вспоминали свое знакомство с Сухомлиновым, они о нем, как правило, вспоминали как о человеке обаятельном, простом в обращении, в хорошем смысле этого слова, хлебосольном, то есть таком, который умел к себе располагать людей. И вот этот немолодой уже, что называется, убеленный сединами воин, встречает молодую женщину, о которой многие современники писали как об абсолютно уникальной красавице, хотя другие говорили, что в ней было не так много красоты, ну и, кстати говоря, фотографии, на мой взгляд, это подтверждают. Угу. А вот она была человеком удивительного какого-то женского обаяния, умела это обаяние использовать. Действительно, по сути, Золушка. Екатерина Викторовна Гашкевич в девичестве, это украинская фамилия, значит, ее, она из очень нуждающейся семьи, но интеллигентная, она сумела получить гимназическое образование. И вынуждена зарабатывать на жизнь собственными трудами, она устраивается секретарем в камеру мирового судьи одного из киевских участков на жалование в 25 рублей. Вот мы вчера говорили о делах Обуховской обороны, да. То же самое время, тот же 901 год, я приводил цены того времени, ну, в общем, 25 рублей – это нищенское жалование, на это, в общем, еле-еле можно сводить концы с концами, что называется, на чай с хлебом, с трудом будет хватать, а тут молодая женщина. Но она вытаскивает счастливый лотерейный билет, значит, по каким-то там формальным делам к мировому судье заходит Владимир Николаевич Бутович. Крупный помещик, богатый человек, у него поместье в Полтавской губернии, у него кое-какие другие вложения, помещения, капитала, акции, какие-то дела в Бессарабии он ведет торговые. И она пускает в ход свое обаяние, и он на ней женится. Да, и вот как бы история Золушки заканчивается, как и положено, балом, туфелькой, там всем, что нужно. А дальше они проживут пару лет вполне безмятежной супружеской жизнью, у них родится мальчик, сын Юрий, а дальше она за границей лечилась, у нее там некоторые нелады со здоровьем появляются, жизнь ее совершенно меняется, муж на нее не жалеет средств, выделяет ей, чтобы ей не приходилось там ходить к нему клянчить на булавки, ежегодное содержание 25 тысяч рублей после ее 25 в месяц, да, представляете себе. И вот, тем не менее, несмотря на это вот такое вот благополучие за границей, она знакомится с Сухомлиновым. И оба, судя по всему, она тоже, ее иногда пытаются изобразить там такой вот расчетливой охотницей за бриллиантами, похоже, что она в него влюбляется не менее страстно, чем он в нее. Не сразу они, так сказать, становятся близки, но, тем не менее, со временем становятся, и она просит у Бутовича развода. Причем выдвигает требования достаточно жесткие. Она требует, чтобы он взял на себя вину, потому что тогда развестись можно было, ну, либо по неким основаниям, которых у них не было, там, неспособность к супружеской жизни или длительное безвестное отсутствие одного из супругов, тут этого не было, очевидно. А единственная возможность, которая была, чтобы, так сказать, был признан факт супружеской измены, а для этого по требованиям весьма строгим консистории, синод должен утвердить решение консистории, необходимо было, значит, удостоверение двумя надежными свидетелями факта прелюбодеяния. Но для начала один из супругов, желательно, чтобы сам в этом, что называется, повинился. Вот она потребовала, чтобы муж проявил такого рода инициативу, раз, чтобы он отказался от любых притязаний на сына, два, и чтобы он ей выплатил единовременное содержание 250 тысяч рублей, то есть за 10 лет как бы то, что он ей обычно давал и так. Ну, прям скажем, очень жесткие требования по отношению к мужчине, который вроде как в данном случае еще и оказывается обманутым мужем, так на минуточку, да? Ладно бы эти требования предъявлялись к изменнику, то изменится-то она. В общем, неудивительно, что Владимир Николаевич совершенно, так сказать, не склонен был это предложение всерьез рассматривать, уперся, и дальше, чем больше он упирался, тем больше он сам распалялся и разъярялся. Говорят, что Сухомлинов, к этому времени уже назначенный командующим войсками Киевского военного округа, чувствуя, что эта история, в общем, поворачивается не совсем в его пользу, что Сухомлинов даже ей предлагал, ну, давай мы разойдемся, да, ты останешься его женой, но вот она тоже закусила у дела, и дальше в течение нескольких лет будет продолжаться чрезвычайно скандальная процедура развода. Консистория не будет находить оснований. Значит, Синод согласится с консисторией. Сухомлинов обращался лично к Николаю, на что вдруг Синод сказал, а император не может давать указания Синоду. Да, вот ни много ни мало Синод вдруг проявил принципиальность. Тогда на помощь влюбленным приходит очень сомнительный человек, но близкий знакомый Сухомлинова, киевский делец Александр Альтшиллер. Эта фигура тоже потом сыграет свою роль уже во время войны в осуждении Сухомлинова. Это человек, вообще он изначально родился в Австро-Венгрии, был когда-то австро-венгерским подданным, затем он перешел в российское подданство, он занимается экспортом в Россию, точнее, он занимается импортом, да, в Россию, ввозом очень выгодного товара, одного из немногих товаров, который не облагался тогдашними очень высокими, по сути, запретительными тарифами таможенными. А давайте вспомним, что 80-е и 90-е годы 19 века все российские министры финансов, и Бунге, и Вышнеградский, и за ними Витте, сторонники жестких протекционистских мер, и тарифы таможенные действительно, прям скажем, препятствуют ввозу в Россию много чего. Но вот этот товар не облагается пошлинами. Это оборудование для сахарозаводчиков, промышленное оборудование для производства сахара. Естественно, что на этой почве Альтшиллер имеет очень широкие связи. Он на короткой дружеской ноге с главной империей российских сахарозаводчиков, знаменитые Бродские, киевляне, дом с химерами, да, и все прочее.
Да.
Вот. И этот человек очень ловкий, очень пронырливый, прекрасно понимающий, что дружеские подарки высокопоставленным друзьям – это не траты, а инвестиции. И он на свои деньги отправляет сыщика частного. Как раз в это время Владимир Николаевич Бутович едет за границу. Вот за ним едет частный сыщик, а тот уезжает с сыном и его молодой гувернанткой-француженкой. Что мальчик уже подрос до того возраста, когда ему положена гувернантка. Ну и вот этот самый частный детектив привозит письменные свидетельства, нотариально заверенные, персонала гостиницы, что Бутович неоднократно по ночам заходил в номер к этой даме, значит, оставался у нее, при всех, так сказать, вел себя по отношению к ней по-небратски, фамильярно и так далее. То есть все косвенные указания на то, что имеет место факт адюльтера. Консистория говорит, а где показания двух свидетелей? Говорит, да вот вам 22 свидетеля. Где показания двух свидетелей, которые видели сам факт измены, говорит консистория? Свечку справа, свечку слева. Кто держал? Вот нам такие свидетели нужны. В общем, в конечном итоге их развели. И через два дня Владимир Александрович Сухомлинов венчался Екатерине Викторовне, теперь уже Сухомлиновой. Но репутацию это испортило очень здорово. Вот, например, мнение человека очень светского, очень спокойного, не склонного к ханжеству, митрополита петербургского Антония, который по должности во всей этой истории принимал участие. Военный министр женился, дабы спокойно работать. Но каково будет положение Синода, если все министры, дабы спокойно работать, пожелают иметь по чужой жене? Сказал Преосвященный. Неплохо, по-моему, сказано.
Ну, да, вообще как-то.
И в результате, а к этому времени действительно в 1908 году Сухомлинов меняет военного министра Редигера, и с этого момента вплоть до 1915 года он руководитель военного министерства. Значит, он попадает в сложную ситуацию. У него нехорошие отношения с великим князем Николаем Николаевичем, который... чрезвычайно влиятельное лицо, а с началом Первой мировой войны станет верховным главнокомандующим. У него плохие отношения с инспектором артиллерии великим князем Сергеем Михайловичем, человеком очень могущественным. Сухомлинова из-за вот этой разводной истории не принимают в свете, потому что существовало неписанное, но достаточно жестко соблюдающееся правило разведенных при дворе не принимать. И вот из-за всего из-за этого, плюс жена его живет на весьма широкую ногу, это тоже бросает тень, из-за этого многие полезные его начинания в качестве министра, в общем, остались современниками незамеченными. Историки на них сегодня обращают внимание и говорят, что Сухомлинов, как военный министр предвоенного времени, был, в общем, неплох. Да, он был слинцой, да, он не горел на работе, но он умел подбирать людей, он умел с этих людей спрашивать, он, в общем, разумные преобразования в армии производил, он довольно позитивным, положительным образом реформировал систему подготовки кадрового резерва. Он разгрузил западные губернии от избыточного количества войск, что могло бы привести к катастрофе, похожей на катастрофу 41-го, если бы эта концентрация войск там сохранялась. Представьте себе, что до того, как Сухомлинов за это взялся, 45% всего личного состава вооруженных сил империи было сосредоточено в трех западных округах. То есть концентрация войск была совершенно колоссальной.
То есть идея, что они потребуются прямо при начале войны, а тут война-то совсем другая.
А война другая, да. Предполагалось, Сухомлинов об этом на суде говорил, что предполагалось, что война будет носить совсем другой характер, что она будет быстрой и маневренной. И я ошибся, будет говорить Сухомлинов, но кто не ошибся, покажите мне хотя бы на одного человека в русском военном руководстве, кто перед войной предполагал и говорил о том, что война будет иметь затяжной позиционный характер. Никто этого не предполагал. Иными словами, да, он достаточно большое внимание уделял новым системам вооружений. При нем значительно улучшается оснащение армии пулеметами. Собственно, все те знаменитые «Максимы» и «Кольты» гражданской войны, они практически все закуплены при Сухомлинове. При нем создаются пулеметные команды, которые становятся... сосредоточением наиболее квалифицированных пехотных офицеров и унтер-офицеров, такой своеобразными полковыми школами подготовки вот этого самого необходимого младшего командного состава. Иными словами, конечно, были какие-то упущения, разумеется, далеко не все было сделано идеально, но за некоторые вещи государь-император, вот в цитированном в начале его записки, он, в общем, благодарил Сухомлинова, видимо, действительно достаточно искренне. Разведка и контрразведка при нем были налажены неплохо. Он, по сути, родоначальник российской военной авиации. При нем первые воздухоплавательные отряды появились при корпусах. В общем, скажем так, сказать однозначно, что это был провальный министр, ни в коем случае нельзя. Много было сделано толково. А то, что действительно война пошла не так, совсем не так, как ее предполагали, так с этим столкнулись все воюющие стороны. Немцы тоже предполагали, что она пойдет по плану Шлиффена, да. А получили то, что получили на два фронта, то, что в конечном итоге Германии привело к поражению. И в конечном итоге, когда в 15-м году начнется вот этот самый страшный в смысле поражений для русской армии год, когда будут отступать, когда будут оставлять крепости, а крепости были, ну, не то чтобы разоружены, хотя некоторые были разоружены по приказу Сухомлинова. Сухомлинов считал, что крепости очень много съедают ресурсов, поэтому частично крепостная артиллерия была, вообще крепостные команды были расформированы. Я представляю, как мой прапрадедушка, который упоминал в передаче по Мясоеду, должен был ненавидеть военного министра, потому что он как раз в это время крепостная артиллерия вот этих западных крепостей. Зегрышской, которую расформировали, Савцановой, Георгиевской. Значит, когда это самое наступил этот провальный 15-й год, к тому же дополняемый снарядным голодом знаменитым, то, конечно, начали искать крайних, начали искать виноватых, и одной из самых непопулярных фигур является военный министр Сухомлинов. Собственно, думские деятели требуют в первую очередь головы трех министров. Они требуют голову министра внутренних дел Маклакова, они требуют голову министра юстиции Щегловитова Ваньки Каина, во многом окончательно испортившего свою когда-то хорошую репутацию делом Белиса. И они требуют голову Сухомлинова. И громче всех, и об этом мы говорили в передаче о Мясоедове, громче всех, именно с думской трибуны, звучит голос Гучкова. Настолько громко, что на процессе 17-го года один из адвокатов Сухомлинова большую часть своей речи посвятит тому, что, дескать, именно Гучков главный двигатель всего, что свалилось на его подзащитного, и объяснял это адвокат министерскими амбициями самого Гучкова. Ну, мы не знаем, насколько эти амбиции были, но медицинский факт, что в первом составе Временного правительства именно Александр Иванович Гучков стал военным министром, он очень над этим, так сказать, плодотворно работал.
Мы сейчас прервемся, а потом дело Сухомлинова мы возобновим через 5 минут.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Да. Ну, так вот, мы возвращаемся. Здесь говорят, что вчера у наших коллег на радио «Звезда», где по вечерам читают книжки, читали мемуары Сухомлинова, и Петр пишет, что он в высшей степени замечательный человек.
Мне трудно дать ему какую-то однозначную оценку. Скажем так, мне он не кажется замечательным человеком, но вот эта формулировка «приговор более снисходительный, нежели осуждение современников», она мне кажется такой вполне правительской, потому что сегодня наш приговор Владимиру Александровичу Сухомлинову, мне кажется, должен быть более снисходительным, по крайней мере. А озлобление современников было очень велико. Вот я хочу зачитать отрывочек из рапорта офицера об аресте Сухомлинова. Арест сразу же, первые дни новой власти, по сути, еще даже непонятно, у кого власть. 28 числа, то есть 28 февраля, по старому стилю, народ, проходящий по Офицерской улице, был обстрелян из дома номер 55, где проживал Сухомлинов. По просьбе собравшейся толпы, желавшей обстрелять этот дом, я с депутатами от этой же толпы произвел обыск чердаков подвалов этого дома, причем в подвале мною найдено было 2 пулемета системы Кольта, 10 винтовок с запасом патронов. И там же арестован переодетым в штатское полицейский, оказавший сопротивление. На чердаках было арестовано 5 неизвестных при 3 револьверах, все 6 были отвезены в Думу. За домом, где проживал Сухомлинов, был учрежден надзор. 1 марта мне сообщили, что по черному ходу будто бы прошел Сухомлинов, и что около дома собралась толпа, желавшая учинить над ним самосуд. Указав толпе, что в наши задачи не входит производить самосуд, так как Сухомлинов не избежит суда, я с депутатами от той же толпы прошел в квартиру. Мне сказали, что Сухомлинова нет дома, но при обыске Сухомлинов совершенно случайно был найден в своей спальне под периной с подушкой на голове. Ему было предложено немедленно одеться. Сухомлинов заявил, что пребывание его известно председателю Государственной Думы Родзянко, которому он будто бы послал письмо. Сухомлинов утверждал, что он не скрывался. При обыске квартиры найден один револьвер. Об обыске составлен акт, оставленный у госпожи Сухомлиновой за подписями присутствующих. При выходе Сухомлинова толпа кричала: «Изменник, продал родину, хотел сорвать с него погоны». Сухомлинов, бледный как полотно и трясущийся, поднял руки, стал клясться, что он невиновен, спрашивал, почему Россия недовольна им, ведь он с начала войны выставил 4,5 миллиона войск, что он был во главе военного ведомства и все было благополучно. После этой своей речи он был посажен в автомобиль, доставлен в Государственную Думу, прапорщик 171-го пехотного запасного полка Роман Лукич Черкунов.
Да.
Около Думы история повторится, и Сухомлинова действительно чуть не линчевали, его отбил Керенский, который, понимая, что надо толпе какую-то кость бросить, он предложил Сухомлинову снять погоны. И тот трясущимися руками, собственно, перочинным ножиком срезал с кителя погоны, которые швырнули толпе, и толпа под клятвенное заверение Керенского, что Сухомлинову будут судить, в общем, от него отстала. Вот такая вот малосимпатичная картина. Дальше Сухомлинова и его жену арестовывают, там, потому что, ну, скажем так, события лета 17-го года оптимизма не внушают. На фронте вроде начинается наступление, которое быстро захлебывается. Брусилова меняют на Корнилова, дальше знаменитая корниловская история. И вот на вот этом вот очень сильном осадке корниловской истории принимают решение все-таки начать процесс Сухомлинова, явно совершенно рассчитывая на то, что часть общественного внимания на него переключится. Об этом говорит тот факт, например, что было принято решение перенести процесс в специальный зал, огромный зал, концертный зал Петроградского дома армии и флота, это на углу Литейного и Кирочной, поскольку предполагалось, что всех желающих ни одно из зданий, собственно, судебных не вместит. А, кстати говоря, ожидания не оправдались. Только один раз, когда будет выноситься приговор, вот тогда не сможет зал вместить желающих. Остальное время на галерее для публики было, скажем так, не переполнено. Составлено специальное судебное присутствие из 5 судей. Это все заслуженные юристы, это все люди с сенатским опытом. Во главе всей этой коллегии известный юрист, сенатор Николай Николаевич Таганцев. Это родной брат того Владимира Таганцева, но он старше его заметно, я имею в виду Николай старше Владимира, там лет 16, по-моему, который Таганцевское дело, и да. Гумилев, и вся вот эта вот история, но младший-то Таганцев ведь юристом не был, он был географом. А это, как и их отец, тоже очень известный юрист, вот он, значит, пошел по семейным стопам, вот он председательствует в этом процессе, обвиняет еще один человек с большим сенаторским прошлым, Владимир Павлович Носович, у него 2 помощника, 3 адвоката, 2 адвоката, Захарин и Тарховский, защищают Сухомлинова, они не очень известные адвокаты, и они плохо справятся со своей задачей, в общем, по сути, провалят дело. А вот ее, поскольку ему предъявили 10 пунктов обвинений и 2 пункта ей, Екатерине Викторовне предъявили, ее защищает адвокат совершенно незаурядный, Михаил Григорьевич Казаринов. Это один из наиболее ярких судебных ораторов вот начала 20 века. Интересно, что хотя он в основном вел дела коммерческие, как мы бы сейчас сказали, арбитражные, он прославился очень яркими выступлениями в нескольких уголовных процессах. Суд будет заседать почти месяц. Люди, которые явятся для дачи показаний, список совершенно потрясающий. Смотрите, военные. Янушкевич, начальник генерального штаба. Поливанов, бывший министр. Иванов, командующий фронтом. Данилов, Алексеев, значит, фактический руководитель армии при верховном главнокомандующем Николае II. Великий князь Сергей Михайлович. Генералы Вернадер, Кузьмин Караваев, Смысловский. Адмирал Григорович, бывший министр финансов Каковцов, бывший министр торговли и промышленности Тимашов, министр внутренних дел Макаров, из думских деятелей Радзянко, Милюков, Гучков, то есть весь цвет, да, тульмон, то, что называется. Очень разные показания. Кто-то обвиняет Сухомлинова, как, скажем, великий князь, который, будучи фактическим руководителем артиллерийского ведомства, говорит о том, что вот Сухомлинов ему мешал обеспечить армию снарядами, а Сухомлинов будет говорить, что это великий князь ему мешал обеспечить армию снарядами. В общем, валили друг на друга. Кто-то осторожно высказывал, что не так уж плохо, но главное, конечно, главное это то, что развал армии налицо. Кто виноват? Понятно, министр виноват. Шпионаж. Мясоедов осужден как шпион и казнен, а в судьбе Мясоедова Сухомлинов принимал живейшее участие, они были коротко знакомы, и это, конечно, по Сухомлинову очень здорово бьет. Иными словами, похоже, что Сухомлинов был обречен. А тут еще очень неудачно, очень бледно выступили его адвокаты. Захарьин все валил на Гучкова, и этого не надо было делать, потому что это произвело на присяжных нехорошее впечатление. А что касается Тарховского, молодого и не очень опытного адвоката, то он, в общем, тоже ничем не смог исправить, скажем так, неблагоприятное впечатление, которое осталось от выступления его старшего коллеги. Вот Казаринов выступил совершенно блестяще. Он на голову, что называется, разбил все пункты обвинений, а Екатерину Викторовну обвиняли в том, что она подталкивала генерала к взяточничеству и так далее. Там были проведены следствием довольно скрупулезные расчеты, подсчеты, что министр получал, причем не только в виде жалования, но и игрой на бирже, и что в результате у него оказалось в банке. Ну и, скажем так, сальдо действительно не в пользу министра, лишние 500 000 рублей у него были за ним замечены, скажем так, которых ни по каким расчетам быть у него не должно было. Вот. Это вот к вопросу о замечательном человеке. Взятки он брал. Брал взятки. Брал взятки напрямую от поставщиков, очевидно, борзыми щенками, поездками супруги, драгоценностями, еще какими-то вещами. То есть назвать его человеком в белоснежных перчатках нельзя. Нельзя.
Ну, так же, как и современный аналог, вот здесь минус война такая гигантская, но есть другие войны, как анализ на наших глазах того, что происходило министра Сердюкова.
Несомненно.
Да.
Несомненно. Я вот, поскольку сам не разбираюсь в том, что сейчас в армии творится, но я с очень большим уважением отношусь к мнению одного из крупнейших наших нынешних военных экспертов, журналистов, я имею в виду Александра Гольца, который отстаивает точку зрения, что как реформатор армии Сердюков проводил абсолютно необходимые
мероприятия. Я тогда близко этим занимался. Вместе с Сашей Гольцем мы как раз много-много и слушали, и беседовали, и общались с министром Сердюковым. Ну, то, что он затеял, было очень серьезно.
Вполне возможно, что вот эта фраза «беспристрастная история» вынесет свой приговор более снисходительно.
Абсолютно.
И его считаю. Тоже казнят.
Абсолютно, я считаю. Так, да.
Может быть. Ну, в общем, так или иначе, Казаринов сумел, несмотря на изначальное очень недоброжелательное отношение к Екатерине Викторовне, он сумел добиться ее оправдания, и присяжные оба пункта обвинения, значит, сочли, что она невиновна, и ее освободили в зале суда. А вот что касается Сухомлинова, надо сказать, что меня удивила Википедия, которая пишет: большинство обвинений не подтвердилось, однако Сухомлинов был признан виновным в недостаточной подготовке армии к войне. Ничего подобного. Из 10, не оттуда списали, из 10 пунктов обвинения по 9 присяжные вынесли виновен. Сухомлинова освободили от одного единственного обвинения, от первого пункта. Там, где ему ставилось в вину неприятие достаточных мер к снабжению армии с сознанием того, что он этим способствует неприятелю. То есть его освободили от обвинения в намеренном саботаже, того, чтобы помочь неприятелю. Вот это верно, доказано не было. В шпионаже его признали виновным. Там прокурор Носович, по воспоминаниям, значит, очень красочную схему принес, где было несколько десятков кружочков, и эти кружочки сходились к Мясоедову и Сухомлинову, ну, стрелки от них, как к организаторам целой шпионской сети, и особенно на присяжных произвело впечатление то, что 6 кружочков были обведены красной линией, это означало, что уже приведен в исполнение смертный приговор. То есть вот эта схема, как мы понимаем сегодня, почти наверняка не имевшая отношения к действительности, но вот она наглядно показала, что да, шпион-паук, центр шпионской сети, такой вот психологический прием оказался достаточно сильный. Вот. И в результате Сухомлинов был признан виновным и в шпионаже, и в недостаточных усилиях по подготовке армии к войне, и во взяточничестве. По идее, смертная казнь. Но дело в том, что, если вы помните, временное правительство смертную казнь отменило, потом ее восстановили, но только на фронте. В тылу смертной казни по-прежнему да. не было, поэтому суд вынес Сухомлинову наиболее суровый из возможных на тот момент в тылу приговоров. Он был приговорен к бессрочной каторге и лишению всех прав состояния. Он отбудет после уже вынесения приговора. Да, приговор вынесен примерно за месяц до известных октябрьских событий.
Так.
Временному правительству оставалось у власти очень недолго находиться. Сухомлинова не убьют революционные солдаты и матросы. В результате он попадет под амнистию весны 18 года на том основании, что ему исполнилось 70 лет. Да, все, независимо от срока, значит, и суровости приговора, все, достигшие 70 лет, попадали под эту амнистию. Он освободился по амнистии и через Финляндию быстренько значит, перебрался в Германию. Как раз закончится Первая мировая, можно будет это сделать.
О, где? В Германию.
Германию.
Противника.
Да. Но к поверженному уже противнику. Вот, переберется, и там он, собственно, и проживет остаток к своей довольно долгой жизни. Он умрет где-то уже в конце 20-х годов, то есть около 80 лет ему будет. Он успеет написать там в Германии вот те самые, мемуары, которые коллеги на «Звезде» читали. Мемуары, вы сейчас можете с ним без труда ознакомиться, мемуары абсолютно, естественно, как и положено мемуарам, оправдательные, то есть он пишет о том, что да, вот тут мы не додумали, тут мы не доделали, вот на это надо было перед войной обратить внимание, ну, и Жуков пишет в таком же тоне и стиле, да, это как бы наоборот подчеркивает такую вот мудрость автора мемуаров, способность признать какие-то, но ошибки, не вину, конечно. Ну, а так он остается в нашей, вот, ну, давая некую итоговую оценку, как мне кажется, надо сказать, что он остается типичным, достаточно российским военным бюрократом, не без способностей, знающим, понимающим, что надо делать, но не слишком волевым, достаточно слабохарактерным, не слишком щепетильным, так сказать, в вопросе казенных денег. Очень любящим всякие удовольствия, в том числе и в ущерб службе их любящим. Но, конечно, ему не повезло. Понимаете, даже вот начнись война при нем военном министре, но пойди она любым другим путем, либо будь она краткой победоносной, либо будь она краткой провальной, это бы как-то все смазало и все списало. А вот именно тот вариант войны на износ, который Первая да. мировая приобрела, для него оказался совершенно губительным, и он стал одной из жертв той самой совершенно колоссальной шпиономании, которая была во всех воюющих государствах, ну и Россия тоже не была исключением.
В 26-м году он умер в Берлине.
В 26-м году, да. Совершенно, ну, значит, соответственно, в возрасте 78 лет.
Я бы хотел сказать два слова о полемике в чате по поводу того, что похоже это или не похоже на шпионские процессы советских времен. Нет, не похоже. Понимаете, шпионские процессы всех времен и всех народов, они предполагают черчение, как вы говорите, презентации очень многих таких вот с центрами, с параллельными центрами и прочим, и прочим. Но это совершенно другая история. Дальше я хочу ответить...
Я хочу сказать, что среди этих кружочков большинство кружочков были действительные шпионы. Просто их неправомерно в сеть объединили с Сухомлиновым во главе.
Дела 30-х сляпаны так, что... да. Здесь Наталья нам пишет, Наталья из Санкт-Петербурга, не заняться ли нам ленинградским делом. А мы разве не делали ленинградское
мы
дело?
Мы один раз его предлагали. Оно не прошло, но мы предложим его еще раз.
Еще,
обязательно у меня в голове уже есть подборка ленинградских дел. Там они самые разные, но они будут связаны с Ленинградом.
Вы постарайтесь сделать как можно. Вы человек не молодой, боитесь не дожить до передачи о ленинградском деле. Но мы как-нибудь...
Мы ускоримся.
Ускоримся.
Мы ускоримся. Да, обещаю.
Ускоримся. Только для вас, тем более, что мы предлагали это делать.
Да.
Сейчас же у нас процессы неудачники голосования, самые аутсайдеры.
Мы начинаем подводить итоги 2018 года, это неудачники именно этого года.
Да. Из губернатора Уильяма Косби, к издателю New York Weekly Magazine, Джону Зенгеру по обвинению в клевете, это британская колония Нью-Йорк 1735
год. Это дело, которое потом потом инициирует первую поправку про свободу слова. Это очень важно.
А вот, очень хорошо. Суд над участниками ограбления Барка Нельсон на рейде Мельбурна, Австралия, 1800.
Совершенно пиратская история, такая дикий запад абсолютный.
Да. Да, и дикий австралийский вообще.
Дикий австралийский запад,
чудесно. Да. Суд над Маргаритой Жюжан по обвинению в отравлении воспитанника. Это Российская империя.
Это фантастическая загадка, криминалистическая. Кони председательствующие в процессе, Хартулари защищает, великое дело.
Суд над Харви Крипеном, над дантистом и гомеопатом по обвинению в убийстве жены. Это Великобритания.
Если вы это выберете, это будет про судмедэкспертизу. Там сложнейшая была экспертиза.
И суд над Карлом Чурдой, диверсантом по обвинению в измене и предательстве бойцов сопротивления Чехословакии 47.
У нас была чехословацкая подборка, это оттуда
да.
дело.
Жена, что с ней было?
Жена, она была отпущена из-под стражи в зале суда, она была оправдана, она с ним вместе отправится туда. Я не помню, честно говоря, когда она умерла. Так, но они вместе да, дожили до конца. Да.
А сейчас мы с вами прощаемся. До следующего воскресенья. До свидания.
Всего вам доброго.
Нет, ребята, все не так, ребята.